Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. В гостях у нас Мария Моисеева, врач-ветеринар, сотрудник организации «EquiHelp». Мария занимается спасением лошадей от казников, которым грозит гибель. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте вот сразу, наверное, расскажем, вы расскажете о том, почему решили спасать лошадей.
Ну, вообще, по долгу службы я больше занимаюсь мелкими домашними животными, потому что я, собственно говоря, ветеринарный врач по кошечкам, собачкам. Но как-то так повелось, что лошади в сердце, они жили всегда, еще с самого, в общем-то, детства. И, в общем-то, спасать кошек, собак – это тоже, конечно, сложно, но, тем не менее, это проще гораздо, чем лошадь, потому что с лошадьми тут и масштабы другие, и, в общем-то, на балконе дома ее не разместишь. Они достаточно, ну, скажем так, уязвимые животные, несмотря на свои размеры. То есть погубить лошадь не нужно много ума, это достаточно просто. Они действительно очень хрупкие животные.
Несмотря на размеры, несмотря на то, что так сказать, в принципе, про это животное сразу нельзя, если не знать.
Да, конечно. В том-то дело, что кажется, что вот 500 килограммов, ее очень сложно, скажем так, стукнуть и как-то навредить, но на самом деле лошадь очень хрупкое животное, и организм у них очень тонко устроен, достаточно перекормить или неправильный рацион составить, и это может привести к фатальным последствиям, там, вплоть до колик заболеваний с кишечником, там, завалов и, ну, в общем-то, привести к гибели.
Как давно вы спасаете лошадей, с чего это началось? И первая лошадь, наверное, интересно все-таки, кого вы спасли?
Попала я в организацию, на самом деле, случайно, как и большинство, в общем-то. Просто лазя по ссылкам в интернете, случайно наткнулась, собственно говоря, заинтересовалась. Начала читать статьи, темы на форуме EquiHelp. Ну, собственно говоря, следила и в какой-то момент решила, что тоже хочу поучаствовать, в общем-то, в судьбе этих лошадей и как-то помочь. Так началась моя, в общем-то, волонтерская деятельность. Я начала приезжать, учиться, собственно говоря, работать с ними, взаимодействовать, общаться, просто чистить, ну, помогать всем, чем, в общем-то, способна. Первая моя лошадь, честно говоря, кто был из них первым, даже сложно вспомнить, по-моему, это все-таки был челнок, американский рысачок. Он был выбракован с завода, потому что, в принципе, он породистый американский рысак, но он был такой немножко архитик-недорослик, очень низкого размера. Поэтому, естественно, в спорт он не пошел бы, он бы пошел на выборг, на мясо, на убой. Соответственно, его списали, отдали нам, мы собирали на выкуп. И, в общем-то, приводили его, социализировали, скажем так, приводили его в удобоваримое состояние, чтобы можно было общаться безопасно с людьми. И так вот нашли ему впоследствии ручки своего хозяина.
Мне кажется, что сейчас очень важно рассказать вообще об организации, с которой вы как волонтер сотрудничаете, с которой вы спасаете лошадей. Какие цели, какие механизмы, как вообще все это работает? Вот даже для тех слушателей, которым тоже захотелось бы сейчас присоединиться к вашей деятельности.
Ну, вообще организация сама по себе существует с 2003 года, и, собственно говоря, создавалась она тоже, скажем так, из группы любителей, которые точно так же увидели лошадь в беде, которая грозила гибель. Собрались, собственно говоря, скинулись суммой на ее лечение, и таким образом впоследствии появилась потом вторая и третья лошадь. Ну, то есть люди поняли, что это возможно, то есть можно спасать, не обладая какими-то, ну, фантастическими силами или огромными финансовыми вложениями. Потому что когда вокруг много людей, много единомышленников, все становится реальным. Ну, таким образом мы разрослись. Теперь у нас сейчас на балансе порядка 15 лошадей. Большинство из них, конечно, с кураторами, слава богу. Но, тем не менее, то есть мы от года в год имеем возможность помогать большему количеству лошадей теперь, а не одному-двум.
Мария, расскажите, какая ситуация вокруг лошадей, почему так много лошадей оказываются ненужными, списанными? Это лошади, которые уже отработали, к примеру, и не нужны своим хозяевам? Или это лошади, как вы сказали, которые не смогут вообще никак служить? Расскажите об этих категориях.
Скажем так, лошади к нам попадают по куче разных причин. Вообще, изначально мы создавались для того, чтобы обеспечивать достойную пенсию пенсионерам. Потому что к лошадям, ну, не только в нашей стране, а, в принципе, люди в основном относятся потребительски. Ну, то есть, как инструмент. Выжили из нее все, что возможно, те же самые спортивные достижения получили. Лошади очень часто в спорте травмируются, ну, в общем, так же, как и люди, спортсмены. И если лошадь не может уже приносить разряды, там, прыгать барьеры, ну, высокие какие-то достижения, то ее просто списывают. В лучшем случае, хотя еще вопрос, в лучшем ли это случае, она попадает в какую-то спортивную школу, где из нее выжимают последнее, что она может. Ну, то есть уже, конечно, там высокие барьеры прыгать не может, но при этом возить человека может. И когда она уже совсем не может нести верховые нагрузки, от таких лошадей избавляются.
Значит, спортивные лошади – это одна категория.
Это одна
дальше.
Категория. Соответственно, а вторая категория – это лошади, имеющие какие-то заболевания. Ну, чаще всего тяжелые заболевания по дыхательной системе, опять-таки по опорно-двигательной, с хромотой. То есть кони, которые тоже не могут нести нагрузки. То есть это не спорт, а просто изначально какие-то хоббики. Просто на поддержание здоровья таких лошадей зачастую тратятся приличные суммы денег. И люди зачастую, ну, не имеют таких возможностей. Соответственно, они ищут варианты, куда либо продать, либо, ну, собственно говоря, отдать либо на мясо, либо вот продать подешевле, скажем так, вот в приюты.
Еще есть какие-то категории, может быть, необычные, например, лошадь отработала где-то в цирке? Вот у нас сейчас вопрос, например, к этим животным, которые в цирке работают.
Безусловно, есть, соответственно, и лошади, которые в цирках отрабатывали, и даже есть случаи, когда полицейские лошади тоже списываются, в общем-то, и им подыскиваются руки, в том числе в приютах. У нас есть случаи, и когда инвалиды к нам, собственно говоря, попадают, ну, даже практически с самого детства, в том числе рожденные уже инвалидами, естественно, покупать такую лошадь добровольно никто не будет, то есть это тоже в будущем мясо. Ну, либо, соответственно, кому-то найти пристроить. Таких лошадей мы тоже забираем. Есть лошади именно отказники. Сейчас в наше время выкидывают не только кошек-собак. К сожалению, насмотревшись всех этих милых, красивых фильмов вроде «Оствинда» и прочего, появляются романтические заблуждения, что лошадку я вот сейчас спасу, либо выкуплю откуда-то, и она будет меня любить, потому что я ее просто буду любить. И люди очень часто разочаровываются в этом, потому что лошади все равно, откуда ты ее выкупил, сколько ты работаешь для того, чтобы она сытно ела. Она это не видит и это не знает. И, естественно, никакой благодарности она не будет априори просто по определению нести. Ну, если ты не умеешь, скажем так, завоевывать доверие лошади. И, ну, собственно говоря, разочаровавшись, люди избавляются от таких животных.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Значит, нам понятно, что вокруг нас мы этого не замечаем. Если мы не в теме, мы этого не знаем. Но много лошадей, которым грозит, в принципе, смерть. Вот они отработали свое или стали ненужными. Как вы находите, кого спасти, кому нужна эта помощь? И как среди этого количества вы выбираете, какие критерии?
Скажем так, в основном эти лошади находят нас сами. Либо неравнодушные люди видят, что с лошадью, ну, происходит, грубо говоря, беда, то есть лошадь заболела и может погибнуть. Такие люди нам списываются, пишут СОС о том, что есть такая лошадка, которой нужна срочно помощь. Мы связываемся с владельцами, выясняем все обстоятельства. Чаще всего владельцы, естественно, не хотят бесплатно даже умирающее животное, к сожалению, отдавать. Поэтому ищем возможность собрать деньги на выкуп. Выкупаем, подлечиваем и уже максимально, соответственно, подлеченное животное пристраиваем, ищем руки.
За эти годы, что вы в этой организации, какие были истории у питомцев, которые вам запомнились?
В принципе, одна из тех, которых именно меня прям трогает, это кобыла Бестия, которая была в городском прокате. Они в городском прокат водят в парки, вот в населенные такие места общественные по шоссе вдоль трасс. В какой-то момент, видимо, лошадь чего-то испугалась, выбежала на дорогу, ее сбила машина. Лошадь просто оттащили во враг, сняли с нее всю амуницию, ну, потому что это, в общем-то, деньги. А лошадь кинули со сломанной ногой умирать во враге. Ну, собственно говоря, эту лошадь нашли неравнодушные люди, связались с нами, и было экстренно организовано спасение, скажем так, этой лошади. Она перенесла две операции, там в процессе даже ожеребилась, как оказалось, она еще и жеребой оказалась. Благополучно сейчас живет со своей хозяйкой новой, которая ее любит.
Например, истории, когда лошадь занимала какие-то призовые места, как спортивный, как чемпион выступала, и вдруг стала ненужной. Такое было?
Конечно, у нас таких тоже лошадей примеров много. Это все, ну, естественно, возрастные животные, к сожалению, они в основном все-таки не так долго живут, потому что здоровье у них подорвано. Из, ну, прям катающих лошадей, которые занимали призовые места, у нас был ветеран-буревестник. Он дожил до 32 лет. Ну, собственно говоря, он несколько лет назад пал уже. Колобок к нам приехал из спортивной школы по троеборью. Эгберт тоже у нас был спортивный конь, который занимал, в общем-то, места по троеборью. Естественно, эти лошади имели серьезные проблемы по здоровью и определенные ограничения, в общем-то, по возможности продолжительности их жизни.
Мария, а как вы помогаете? Вы проводите операции, вы занимаетесь сбором средств, анонсируете, что есть такая лошадь, давайте поможем. В чем главная ваша задача?
Эквихопа или меня?
Ваша лично, как волонтера.
В принципе, все, что я могу сделать, я пытаюсь сделать. Занимаюсь социальными сетями, распространением информации, там, созданием постов, созданием фотографий, контента, собственно говоря, распространением информации. Помогаю на выставках лошадиных, ну, собственно говоря, волонтерю на стендах. И одна из основных, в общем-то, моих задач – это социализация наших лошадей. Лошадь априори – это 500-килограммовое животное, которое несет определенную опасность для человека. Если лошади не объяснить, как с человеком можно взаимодействовать, лошадь с этим не рождается, она не может знать, что это объект, который хрупкий, маленький. И, соответственно, я учу лошадей, скажем так, правилам этикета.
Ух ты! Расскажите, как это? Сколько это занимает времени, там, хотя бы в среднем? И как это научить лошадь правилам этикета?
Ну, у всех, на самом деле, по-разному, в зависимости от опыта. И несмотря на то, что маленькие там же ребята, ну, то есть молодые лошади, они вроде как белый чистый лист, который вообще ничего не знает и не умеет, и по большому счету их нужно много чему научить. Чаще всего их учить быстрее и легче, потому что у них нет негативного опыта и каких-то заученных привычек, грубо говоря, там, наступать людям на ноги или чего-то такого. Достаточно одного-двух повторений сказать, что так нельзя, и лошадь это запоминает. Возрастные как раз животные, но более взрослые, у них уже есть какие-то сформированные привычки, есть стереотипы поведения, стереотипы реакции на какие-то определенные вещи. Там, например, кто-то может до паники бояться воды. Ну, в какой-то момент она испугалась, сорвалась, убежала, все, она себя, по сути, похвалила тем, что вот от пугающего предмета надо убежать, и он исчезает. И таким образом лошадь может научиться убегать. И как бы это немножко некомфортно, когда тебе отрывают руки веревкой и срываются в поле, тебе еще нужно полчаса искать лошадку.
А как вы исправляете? Вот интересно, вы работаете с этой лошадью 2 часа в день, регулярно применяются какие-то приемы?
Ну, собственно говоря, да, применяются приемы к приучению. К любому, скажем так, воздействию стимула можно научить. Если лошадь боится воды, то нет смысла ее пытаться сразу окатить из ведра водой. Потому что это будет сразу страшный резкий объект. То есть я сперва издалека буду показывать, что вода не страшная, вон там где-то вдалеке, там в нескольких метрах стоит вода. И это когда лошадь успокаивается, понимает, что на нее этой водой никто поливать не собирается, собственно говоря, я ее хвалю там. Почесушки, расслабление, покой, вкусняшки. И с каждым занятием, даже не с каждым занятием, а в пределе одного занятия это может быть даже произойти, а мы постепенно сокращаем эту дистанцию до ведра с водой. Потом постепенно я могу плескать, соответственно, водой рядом с лошадью. Она понимает, что ее никто все равно не мочит, то есть ей никакой опасности не угрожает. И у нее нет стимула убежать. Ее за это еще и похвалят, и там и покормят. То есть у нее есть смысл потерпеть. Скажем так, и понять, что это, в общем-то, не страшно.
Что-то неприятное однозначно, да?
Собственно говоря, перекрыть позитивом. И рано или поздно этот пугающий объект, он свяжется, наоборот, с позитивным, и она, наоборот, будет искать варианты даже, вон там вода, пойдем.
Вопрос сейчас у меня возник, а ведь они же тоже психологически как-то приходят к вам травмированы, понимая, что, например, хозяин, с которым она, эта лошадь, работала, соревновалась, вдруг от нее отказался, и совершенно какие-то новые люди вокруг нее. Эти психологические моменты, травмы какие-то у животных тоже есть, как есть травмы у людей. И, например, врачам и ветеринарам нужно с этим работать.
Скажем так, лошадь – это все-таки не собака. То есть к людям настолько они не привязываются. Безусловно, они различают людей, они там и скучать могут, и, в общем-то, и встречают каждого человека по-своему, в зависимости от взаимоотношений, которые выстроены с человеком и лошадью. Тем не менее, если человек вдруг неожиданно пропадет, то прям убиваться, отказываться от еды, искать, где там этот человек, лошадь не будет убегать. Она просто, найдет способ жить дальше без этого человека. То есть в этом плане каких-то глубоких психологических травм у лошади не случится. Но психологические травмы, безусловно, у лошадей бывают именно как раз из-за людей, предыдущих хозяев. Потому что, опять-таки, боязнь воды те же самые, вредные привычки, вроде заученного поведения какого-нибудь медвежьей качки, прикуски, так называемых узкоспециализированных вещей. Это все, да, это все бывает. И с этим всем приходится работать.
Какой самый был сложный случай, который вам приходилось решать в вашей практике?
Суть заключается в том, чтобы не доводить как раз лошадь до критических реакций. Я не провоцирую на свечки, отбивание, козы и так далее. Я нахожу минимальное давление, которое лошадь способна терпеть, и я работаю с ним. И дальше постепенно, по чуть-чуть, я затираю эту границу до максимума, не провоцируя негативные, агрессивные реакции. Поэтому в основном сложность моих случаев заключается только в том, что их приходится с ними дольше работать. Скажем так, когда я совсем-совсем начинала, по сути, ну, никто не рождается, естественно, конником, никто не рождается со всеми этими реакциями и знаниями. Изначально не было таких баз знаний, и все приходилось, скажем так, постигать самостоятельно. То есть у меня было пара случаев достаточно сложных лошадей. С одним как раз молоденьким жеребчиком работала неопытная девушка, и в итоге она ему закрепила несколько не самых приятных реакций. Это агрессия. То есть он кидался кусаться, он кидался со свечек, поднимаясь на задние ноги, кидался передними ногами долбить. И с ним, конечно, пришлось долго поработать. Ну, то есть, в принципе, это был, наверное, самый из таких сложных случаев, потому что у меня тогда было не очень много опыта, и, конечно, он доходил до высоких реакций.
Мария, расскажите больше об организации EquiHelp. Вот когда, например, вы уже выкупили лошадь, вы с ней работаете, фактически обеспечиваете ей пенсию, находите куратора. Я так понимаю, что кураторская программа, она одна из главных для того, чтобы лошадь могла дальше на этой пенсии спокойно существовать. Где эти лошади находятся? Как работают волонтеры?
Прямо именно своей конюшни у нас на данном этапе нет, но у нас есть две основные базы, где сейчас находятся наши лошади. Это Мещерино и Хлябово. Ну, собственно говоря, в зависимости от потребности лошади и запросов, скажем так, куратора, если куратор найден, куда он может приезжать и готов приезжать, там мы, в общем-то, лошадь размещаем. Основное, естественно, что обеспечивает наших лошадей, за счет чего мы можем спасать дальше, это, да, кураторы. Потому что это люди, которые берут на себя обязательства по заботе за лошадью, ну и в том числе финансовое обеспечение. Только если лошадь полностью прикрыта, то есть нам не требуется искать где-то какие-то сторонние дополнительные деньги, только тогда мы можем уже заняться спасением кого-то еще. Ну, потому что мы, естественно, не можем бесконечно набирать лошадей и впадать в долговые огромные ямы.
Деньги нужны на что? На то, чтобы выкупить лошадь, на то, чтобы ее прокормить. Экипировка наверняка какая-то же тоже нужна.
Ну, на самом деле, наши лошади в большинстве своем не верховые, поэтому экипировка – это как раз минимальный затрат.
А что-то они вообще делают, те лошади, которых вы спасли? Или вот это такое счастье, ну, скажем так, пережив эти трагедии, которые они переживают, и дальше такая счастливая пенсия у этих животных?
Скажем так, они учат нас, людей, быть осознанными. Они учат людей контролировать собственное состояние, собственные эмоции. И, в общем-то, заряжают, да. Потому что с лошадью можно не только под верхом работать. С лошадью прекрасно можно работать в руках. В том числе одно из направлений, которым я сейчас занимаюсь, я обучаю, ну и лошадей, конечно, тоже, и людей взаимодействовать со свободной лошадью. Потому что лошадь на веревке заставить что-то сделать, ну, не так, чтобы прям совсем сложно. Ну, то есть, опять-таки, нужно, конечно, обладать определенными навыками, но, тем не менее, у вас веревка, лошадь не убежит. Если на лошади ничего нет, чтобы попросить ее что-то сделать, вам нужно иметь определенные, ну, навыки и уметь контролировать собственное состояние. Потому что если вы там напряжены, зажаты и так далее, лошадь скорее посчитает, что вы какой-то напряженный, и пошел я отсюда. Вы должны уметь контролировать свое состояние, чтобы в вашем поле, скажем так, ей было комфортно, чтобы она хотела в нем находиться.
Вот, кстати, очень любопытно, вы сказали, лошадь не на веревке. То есть к вам могут приехать какие-то люди, к примеру, и вы можете им показать или рассказать о каких-то других взаимодействиях между этими животными и человеком.
Безусловно.
Есть какие-то такие программы, возможно, вы расскажете о них.
Именно этим я на данном этапе в том числе занимаюсь, объясняю кураторам, как взаимодействовать с лошадьми не с насилием, то есть не традиционными способами, не только с давлением, а именно чтобы лошадь хотела взаимодействовать с человеком.
Волонтеры у вас как-то задействованы? Могут, например, сейчас кто-то из наших слушателей написать вам и сказать: «Я хочу помочь».
Да, безусловно, потому что куратор – это человек, который, по сути, прикрепляется к одному какому-то коню. Но в дальнейшем кураторы чаще всего, они забирают эту лошадь и, по сути, становятся хозяевами.
То есть это кураторы в первую очередь? Или вот я, например, не могу взять на себя кураторство, но я могу привезти морковку, я могу выгулять эту лошадь 2 часа.
Ну вот, в том-то и дело, что, соответственно, это именно кураторы. У нас кураторы, есть лошади без кураторов. И таким лошадям как раз нужна помощь волонтеров. Волонтеры просто это люди, которые не прикрепляются к какой-то конкретной лошади, они помогают во всем, со всеми. То есть они могут работать с той лошадью, к которому кто-то не приехал, например, а ей нужно движение. С теми, собственно говоря, к кому вообще никто не приезжает, потому что у него нету людей. Помогать там накосить траву, помочь попасти, походить в руках, помочь позаниматься, почистить, да, в том числе привезти морковку, там, поцеловать носик, как-то повзаимодействовать. То есть волонтеры, безусловно, занимают у нас очень тоже большую роль в нашей организации.
На ваш взгляд, последние годы в России интерес к тому, чтобы спасать животных, спасать лошадей, вырос? Я спрашиваю, потому что когда только программа наша начиналась, у нас были в эфире люди, которые тоже спасают, делают приюты, хотят как-то вот это все масштабировать и рассказывать об этом. И я так понимаю, что за эти годы, мне так кажется, количество желающих участвовать в этом растет. Какое ваше мнение?
Безусловно, потому что только благодаря этим людям, которые готовы и хотят помогать, мы теперь можем помогать большему количеству лошадей. Потому что это не только все кураторы, это в том числе и волонтеры, которые берут на свои плечи определенную часть, ну, скажем так, нашей нагрузки. То есть без этих людей мы не способны что-либо сделать. То есть только все вместе мы можем творить чудеса.
У вас бывают такие ситуации, когда вам хочется вот отказаться от какой-то работы, не поехать, когда опускаются руки, и вы думаете, ну, у меня есть работа, я работаю с животными, а лошади сегодня как-то без меня тут.
Я, наверное, пыталась 2 или 3 уйти из КХП, но лошади не отпускают. Рано или поздно случаются ситуации, когда вот, ну, ты нужен. Просто вот, если ты сейчас не приедешь, то, ну, скажем так, конкретному этому коню, например, никто не сможет сейчас помочь. Например, в глазки закапать или рану обработать. Ну, просто некому сегодня это сделать. И ты встаешь, ты едешь и делаешь. Ну, потому что у тебя других вариантов нет.
Как вы думаете, в будущем как-то можно на уровне, например, законодательном регулировать ситуацию, когда люди могут, например, я не знаю, вот собраться в организацию и выкупать регулярно лошадей, помогать большему количеству? То есть сейчас это все-таки фрагментарная работа.
К сожалению, для того, чтобы так это все работало, для этого должно государство быть заинтересовано в этом. Государство может быть заинтересован только в проекте, который приносит выгоду. Ну, то есть благотворительности, особо помощи.
Вот давайте тогда, может этот проект приносить выгоду? Проекты по спасению животных, опять же таки, выгода в чем? В том, чтобы объединить вокруг этого проекта людей. Это же тоже очень здорово. Волонтеров, люди будут заняты в субботу, в воскресенье, поедут, например, там, будут проводить время с этими животными. Дети будут чему-то учиться.
Ну, в том-то и дело, что это может приносить выгоду, но не финансовую, да, безусловно. То есть это учит и ответственности, опять-таки, самоконтролю, не взрываться, контролировать свое состояние, быть здесь и сейчас, учиться наслаждаться, ну, мелочами, быть осознанным. Лошади учат очень многим вещам на самом деле. Поэтому выгода, безусловно, она может быть, но не финансовая.
Мария, хорошо, какая для вас тогда идеальная ситуация? Какой вы видите идеальную организацию для лошадей-пенсионеров спасенных?
Ну, если прям зайти в какие-то мечты, дебри, то, естественно, я вижу в идеале это какое-то свое именно прям место, в котором можно будет создать реабилитационный центр, чтобы можно было там не только социализацией заниматься лошадей, но в том числе и помогать лечить тяжелые серьезные проблемы. Потому что мы сейчас, естественно, возим своих лошадей в клиники, в крупные клиники, и с большинством проблем самостоятельно на месте мы разобраться, ну, не можем, естественно. И, собственно говоря, место, где можно будет собирать группы людей, которые, может быть, не по одному-два волонтера, а прям группой можно было привести людей и, ну, заниматься с лошадьми. Опять-таки, в руках, на свободе.
Мария, спасибо вам. Пусть все получается. И я вам, на самом деле, желаю, чтобы у вас никогда не возникало желания как-то отказаться от этого дела, потому что видно, что вам очень нравится то, чем вы занимаетесь.
Спасибо. На самом деле, это так, да.
Я напоминаю, у нас в гостях была Мария Моисеева, врач-ветеринар, сотрудник организации EquiHelp. А мы прощаемся с вами до следующей недели. Встретимся с новым героем. Пока.